Она взглянула на кипу книг и сразу почувствовала знакомый волнующий запах книжной плесени. Магда с детства любила книги, и этот запах был ей приятен. Книг оказалось не больше десятка, все очень старые, а одна рукописная в свитке. Она стала медленно перебирать их, расслабляя затекшую поясницу, прежде чем снова подняться на ноги. Потом взяла наугад один том. Название было написано по-английски. Книга Эйбон. Магда встрепенулась.
«Невероятно! Это розыгрыш!»
Она посмотрела на остальные, бегло переводя их названия с разных языков, и благоговейная дрожь поползла по ее позвоночнику. Все книги были настоящими. Она тут же вскочила и в ужасе отступила назад, чуть не споткнувшись на ровном месте.
«Эти книги!»
– начала она, не скрывая своего потрясения.
«Считалось, что они даже не существуют!»
Профессор подкатил кресло ближе к столу. «Принеси их сюда!» Магда нехотя наклонилась и осторожно взяла два тяжелых тома. Один из них оказался трактатом «De Vermis Mysteries» Людвига Прина. Другой – культом гулов, покойного графа де Эрлита. Это были легендарные сочинения, и кожа Магды покрылась мурашками, когда она дотронулась до их пыльных кожаных переплетов. Ее волнение передалось офицерам, и они торопливо перенесли на стол остальные тома. Дрожа от возбуждения, нарастающего по мере того, как книги скапливались на столе, профессор начал бормотать себе что-то под нос и громко выкрикивать название книг.
«Наркотические рукописи в свитке! Перевод Дюнорда! Книги Эйбон! Песнопение Тхола!
Семь тайных книг Хсана! А вот еще культ Унашприхлихен фон Юнца!
Да эти книги не имеют цены!
Их запрещали и подвергали уничтожению в течение многих веков. Некоторые ученые до сих пор сомневаются даже в самом их существовании.
И вот они здесь.
Может быть, последний из оставшихся экземпляров.
Наверное, их не зря запрещали?»
– осторожно спросила Магда. Ей не нравился огонек, загоревшийся в его глазах. Находка этих книг ужасала ее. Ведь их целью было описание страшных тайных обрядов для контакта с силами, лежащими за пределами разума и здравого смысла. И теперь она узнала, что эти книги и их авторы действительно существуют. И это не просто выдумки и зловещие слухи. Магде стало не по себе. Теперь все резко менялось.
«Возможно, возможно».
Механически кивнул отец, даже не взглянув на нее. Он стянул зубами кожаные перчатки и на правый указательный палец поверх матерчатой перчатки надел резиновый колпачок. Потом, водрузив на нос очки, начал лихорадочно перелистывать страницы. «Но тогда были другие времена. А сейчас на дворе 20 век. И я не думаю, что в этих книгах найдется нечто такое, с чем мы теперь не сможем справиться. Что же там может быть такого ужасного?» С недоумением спросил Ворман и потянулся за толстым томом в футляре с бронзовыми застежками. Это был культ Унашприхлихен. «Посмотрите-ка, здесь на немецком». Он раскрыл книгу, полистал и на середине начал читать. Магде хотелось остановить его, но она сразу же передумала. Они ничем не обязаны этим немцам. И тут она увидела, как лицо капитана побледнело. Он судорожно сглотнул и захлопнул книгу.
«Какой же больной и изуродованный разум мог сочинить такое? Это же...»
Он не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства.
«Что вы взяли?»
– спросил профессор, поднимая глаза. Он не успел еще разглядеть название книги.
«А, это работа фон Юнца.
Впервые она была напечатана частным образом в Дюссельдорфе в 1839 году. И очень маленьким тиражом, может быть, экземпляров 10». Тут он запнулся.
«Что-то случилось?» –
сразу же спросил Кемпфер. Он стоял немного поодаль, не проявляя особого интереса к происходящему.
«Да. Ведь замок построили в 15 веке, но это я знаю точно.
А все найденные вами книги были написаны значительно раньше, кроме той, что брал ваш коллега. А это значит, что в середине прошлого века, если не позже, кто-то побывал здесь и положил эту книгу вместе с остальными».
«Не вижу большого смысла в таком открытии», — хмыкнул Кемпфер.
«Оно не сможет уберечь одного из наших солдат». Тут он улыбнулся, поскольку в голову ему пришла удачная мысль. «А может быть, вас или вашу дочь от смерти?»
«Но это бросает новый свет на всю нашу проблему»,
— с жаром возразил профессор.
«Вы недооцениваете тот факт, что все книги, которые здесь лежат,
были прокляты и запрещены, как несущие зло. Впрочем, я это отрицаю. Но я считаю, что сами по себе они не есть зло, а только описывают его. Ту, которая сейчас у меня в руках, боялись особенно сильно. Это Аль-Азиф в оригинале, на арабском языке.
Не может быть.
Эта книга считалась самой ужасной. Да, я, правда, плохо разбираюсь в арабском, но все же могу прочитать название и имя автора. Он отвел взгляд от Магды и снова посмотрел на Кемпфера. И я вполне серьезно считаю, что ответ на ваши вопросы может находиться на страницах этих книг. Я начну с ними работать сегодня же. Но сначала мне нужно увидеть трупы.
Зачем?
На этот раз заговорил капитан Ворман. Он успел уже прийти в себя после первого знакомства с работой фон Юнца. Я хотел посмотреть бы на их раны. Возможно, их смерть имеет отношение к каким-нибудь древним ритуалам. Мы вас немедленно туда доставим. Согласился майор и вызвал в помощь двух своих подчиненных. Магде не хотелось идти с ними. Ее не прельщала перспектива смотреть на мертвых солдат, но оставаться одной и ждать было еще хуже. Поэтому она взялась за ручки коляски и покатила ее к лестнице, ведущей в подвал. Возле самой лестницы солдаты отстранили ее и, следуя указаниям майора, перенесли профессора вместе с креслом вниз по ступенькам. В подвале было на удивление холодно. Она уже пожалела, что согласилась идти туда. «А что это за кресты, профессор?» – спросил капитан Ворман, когда они двинулись по коридору. Коляску снова катила Магда. «Что они означают?»
«К сожалению, мне это неизвестно.
О них нет даже местной легенды. Ну, кроме той, что утверждает, будто замок был выстроен одним из римских пап. Но 15 век был кризисом для Ватикана». А замок расположен как раз в таком месте, где всегда была угроза со стороны атаманских турков. Поэтому такая теория просто смехотворна.
А сами турки не могли его построить?
Отец покачал головой. Невозможно. Это совсем не их архитектурный стиль. А кресты, разумеется, и вообще далеки от турецкой символики. Но даже когда встречаются там, то совершенно не такой конфигурации. И все-таки, что это за форма крестов? Казалось, капитана очень интересуют всяческие подробности, связанные с этим замком. Поэтому Магда успела ответить раньше, чем это сделал ее отец. Проблема крестов была досконально изучена ею за последние несколько лет.
«Этого не знает никто. Мы с папой проштудировали целые тома по истории христианства, Рима, по славянской истории, но нигде не нашли ни одного упоминания о крестах, похожих по форме на эти». Если бы мы сумели обнаружить исторический прецедент, связанный с такой формой креста, то это дало бы возможность выдвинуть гипотезу относительно создателей замка. Но, к сожалению, мы не нашли ничего. Кресты эти настолько же уникальны, как и весь замок сам по себе.
Она могла бы говорить и дальше. Это отвлекало ее от мыслей о том, что ей предстоит увидеть в нижнем подвале. Но, казалось, капитан не придает большого значения ее словам. Может быть, от того, что они как раз приблизились к неровной зияющей бреши в стене. Но Магда все же подумала, что это происходит лишь потому, что источником информации сейчас является именно она. А кто она, собственно говоря, такая? Всего-навсего женщина. Магда вздохнула и замолчала. Ей и раньше приходилось испытывать подобное отношение к себе, и теперь она не могла ошибиться. Немецкие мужчины имели много общего с румынскими. И она еще раз с грустью подумала, что, наверное, все мужчины одинаковы. «А вот еще какой вопрос», – обратился капитан уже непосредственно к профессору. «Как вы считаете, почему в замке нет птиц?» «Честно говоря, я никогда не замечал их отсутствия». Магда вспомнила, что за время всех их переездов сюда она тоже не видела на перевале ни одной птицы. Но это не казалось ей странным. Вплоть до этой минуты. Осколки камней возле пролома в стене были тщательно собраны в невысокие кучки, и осторожно провозя отца между ними, она почувствовала сильный сквозняк из отверстия в полу за стеной. Магда достала из кармана на кресле теплые кожаные перчатки.
«Лучше надень их опять», — сказала она и поднесла профессору раскрытую перчатку,
чтобы он легко мог просунуть в нее свою скрюченную руку.
«Но у него уже есть перчатки».
Раздраженно заметил Кемпфер, недовольный тем, что приходится останавливаться.
«Его руки очень чувствительны к холоду», — ответила Магда и протянула отцу вторую перчатку. «Это из-за его болезни».
«А что это за болезнь?» – спросил Ворман.
«Она называется склеродерма».
Магда увидела на их лицах непонимание, чего и следовало ожидать. Профессор тоже заметил это и заговорил, растирая непослушные пальцы. «Я и сам впервые услышал о ней, лишь когда мне поставили диагноз». А если уж говорить всю правду, то мои первые два врача так и не смогли окончательно выяснить, что со мной происходит. Я не буду вдаваться в подробности, но замечу, что болезнь действует не только на руки. А как все-таки она действует на ваши руки? Не унимался любознательный Ворман. Всякое понижение температуры резко меняет кровообращение в моих пальцах. Короче говоря, на какое-то время кровь в кисти рук не поступает совсем. И мне сказали, если не принимать своевременных мер, то может развиться гангрена, и тогда я потеряю обе руки. Поэтому круглый год, днем и ночью, я ношу перчатки, за исключением разве что самых теплых летних дней. Но ночью я их все равно надеваю. Он оглянулся. Ну вот, я уже готов. Магда содрогнулась от холодного сквозняка из подвала.
«Папа, мне кажется, для тебя там будет слишком холодно».
«Да, но мы не собираемся тащить сюда для вас 8 трупов», – оборвал ее Кемпфер, взмахнул рукой, и два солдата СС снова взялись за кресло с несчастным калекой, подняли его и понесли через пролом в стене. Капитан Ворман взял с пола керосиновую лампу и зажег ее. Он пошел впереди. Кемпфер с другой лампой замыкал шествие. Магда вздохнула и нехотя присоединилась к ним. Она шла рядом с отцом, и все время боялась, что солдаты подскользнутся на покатых влажных ступеньках и уронят его. Лишь когда кресло опустили на грязный пол нижнего подвала, она слегка успокоилась. Один из солдат повез профессора в темноту вслед за Ворманом. И вскоре мужчины приблизились к 8 накрытым простынями предметам, лежащим прямо на полу метрах в 10 впереди. Магда не решилась сопровождать их, а осталась у подножья лестницы. Она была уверена, что не сможет выдержать этого зрелища. Тут она заметила, что капитан Ворман чем-то явно смущен. Подойдя к трупам, он поставил лампу на пол, нагнулся и начал расправлять простыни на неподвижных телах, словно те были смяты или лежали, на его взгляд, недостаточно ровно. Еще один подвал. Они с отцом много раз обходили весь замок, но никогда даже не подозревали о его существовании. Магда терла ладонями свои локти и плечи, стараясь хоть немного согреться. Здесь было очень холодно. Спустившись в это мрачное подземелье, она сразу же внимательно огляделась, нет ли здесь признаков крыс. В том районе Бухареста, куда их насильно переселили, в каждом подвале водились сотни этих чудовищ. Что и говорить, их новый дом сильно отличался от того маленького уютного особнячка возле университета, в котором они жили раньше. Магда понимала, что нельзя так панически бояться животных, но ничего поделать с собой не могла. Крысы вызывали в ней чувство смертельного ужаса. Как противно они ходят. На их мерзкие голые хвосты. Ее просто тошнило при одной мысли о них. Но, к счастью, здесь она не заметила ничего подозрительного. А повернувшись, увидела, что капитан уже начал приподнимать одну за другой простыни, показывая отцу голову и плечи каждого мертвеца. Она не слышала разговора, но по тону поняла, что пока все в порядке. Внутренне Магда чувствовала большое облегчение от того, что не видит всех тех кошмаров, которые приходится сейчас изучать профессору. Наконец солдаты развернули коляску и направились к выходу. И вскоре Магда расслышала голос отца. «Таким образом, я не могу сказать, что эти раны напоминают мне результат какого-нибудь ритуала, кроме того обезглавленного солдата. Совершенно очевидно, что все они умерли от потери крови из-за сильного повреждения основных кровеносных сосудов шеи. Но я не обнаружил на их телах никаких следов зубов, ни звериных, ни человеческих. И все же эти раны не могли появиться от воздействия каким-либо острым предметом. Их шеи просто-напросто разорваны, или даже вырваны, если угодно. Но как это могло произойти, я пока затрудняюсь себе представить». «Неужели папа может с таким спокойствием говорить об этом? Будто он не историк, а заправский хирург?» Удивилась Магда. Голос майора Кемпфера прозвучал угрожающе. «И снова вам удалось наговорить кучу слов и при этом не сообщить нам ничего ценного». «Вы дали мне еще слишком мало информации. Разве у вас ничего больше нет?» Эсэсовец двинулся вперед, даже не подумав ответить. Но капитан Ворман, видимо, вспомнив что-то, щелкнул пальцами.
Слова на стене. Те самые, написанные кровью на непонятном языке. Глаза у профессора загорелись. «Я должен посмотреть». Кресло снова подняли, и Магда пошла рядом с ним. На сей раз во двор, где она уже сама повезла отца вслед за немцами к задней секции замка. И вскоре они подошли к тупику, которым заканчивался длинный внутренний коридор. Здесь она увидела на стене корявые красновато-коричневые буквы, от которых вниз отходили засохшие струйки густой почерневшей жидкости. Мазки были разной толщины, но все они могли быть сделаны человеческим пальцем. При одной мысли об этом Магду передернуло. Она еще раз взглянула на слова и, конечно же, сразу узнала этот язык. Она могла бы даже перевести их, если бы ей удалось сейчас сосредоточиться на самих словах, а не на том, что их автор использовал вместо краски. «Тоже оставите наш дом. Вы можете сказать, что это означает?» – спросил Ворман. Профессор кивнул. «Да», – ответил он и замолчал, будто бы загипнотизированный открывшимся перед ним зрелищем. «Но...» – грозно потребовал Кемпфер. Магда понимала, насколько трудно ему должно быть терпеть свою зависимость от еврея, который, к тому же, заставляет еще ждать. И поэтому она особенно боялась, что отец может по неосторожности чем-нибудь спровоцировать его. «Здесь написано: «Чужеземцы, оставьте мой дом». Это повелительное наклонение». Голос отца звучал вроде бы ровно, но Магда видела, что-то в этих словах его сильно встревожило. Кемпфер машинально схватился за кобуру. «Ага, значит, все-таки это политические убийства».
«Возможно».
«Но предупреждение, или я бы сказал требование, написано на старославянском языке, а это мертвый язык. Ну, такой же, как, например, латынь. И форма букв именно такова, какую использовали лишь в глубокой древности. Это я знаю точно. Я видел много старинных рукописей. Теперь, когда профессор назвал язык, Магде удалось сосредоточиться на содержании слов. И она поняла, что так встревожило отца. «Ваш убийца, господа», — продолжал он. «Или ученый-специалист по древним языкам, или он был заморожен, по крайней мере, лет на 500».